Это будет глава из учения Шри Чайтаньи, учения Господа Чайтаньи, как приблизиться к Богу. Фактически все ведические произведения направляют человека к совершенной ступени преданности. Путь кармической деятельности, спекулятивное познание и медитация не приводят человека к совершенству. Но с помощью процесса преданного служения можно действительно приблизиться к Господу. Поэтому все ведические произведения советуют каждому встать на этот путь. В связи с этим Чайтанья Махапрабху привел стих из наставления Господа Удави из Шримад-Бхагаватам. Насаттаяти мам йога, насанхьям тарма удава, насваттяяс тапас тяго, ятта бхактир мамарджита. Мой дорогой Удава, не философские спекуляции, не медитационная йога, ни покаяние не могут доставить мне такого удовольствия, как практикуемое живыми существами преданное служение. Бхагаватам 11.14.20. Очень тонко здесь затронуто. Я уверен, что тот человек, который прочитает это, не поймет, что тут написано толком. То есть нужны еще большие разъяснения. Здесь отрицается как путь к совершенству кармической деятельности, спекулятивное познание и медитация. Но они рекомендованы в шастрах, тем не менее. И Прабхупада начинает свое предложение. Фактически все ведические произведения направляют человека к совершенной ступени преданности. И при этом говорится, что не приводит к совершенству кармическая деятельность, рекомендованная ведами, карма-канда, спекулятивное познание гьяна-канда и медитация йога. Как это понять? Ведь непростая тема. Что же здесь имеется в виду? Любой человек с платформы ума найдет здесь сразу противоречие. Вот этим трудны и сложны веды. Там мы сталкиваемся с противоречиями. И также, что касается Верховной Личности Бога, все противоречиво. А логично. Ну, все что угодно можно утверждать. Он ходит и не ходит. Он большой, он небольшой. Все что угодно. Приложимо к Богу фактически. Он единственный и множественный одновременно. Ни одно утверждение его не описывает полностью. Это веды. Поэтому веды не могут объяснить фактор преданности. Собственно, его нельзя объяснить при помощи логики или каких-то убеждений. Его можно объяснить только при помощи бхакти. Бхакти мам абиджанати. В гите вот эта фраза объясняет, что только через бхакти раскрывается вот этот высший момент совершенства, который должен присутствовать во всех этих практиках. Тогда они рекомендованы ведами. Смотрите, карма-йога рекомендована, карма не рекомендована. Гьяна-йога рекомендована, просто гьяна не рекомендована. В чем разница? Если, да, есть связь с Богом, должна быть какая-то связь с Богом. В любом процессе должен быть элемент, если не чистая бхакти, то элемент бхакти. Элемент бхакти. Тогда это признается как путь, развивающий к совершенству. Обычная карма это подводит нас к слепому механизму и закону природы. Что посеешь, что пожнешь. Речь не идет о каком-то совершенствовании. То, что ты сделал, ты получишь. Что бы ты ни сделал хорошего, ты получишь ровно столько, сколько заслужил. Что бы ты ни сделал плохого, ты получишь тоже столько же, сколько заслужил. Все. Механизм. Причем и плохие, и хорошие поступки человека держат в материальном мире. Где же совершенство? Никакого совершенства. С этой точки зрения человек не достигает ничего. Хорошее или плохое, или если нам здесь кто-то задолжал в этом мире, и мы умираем, с этими мыслями, что со мной так и не расплатились, с этим настроением, мы рождаемся, чтобы получить долг от него снова, сюда. Мы же не виноваты, тем не менее, мы рождаемся, потому что у нас есть связь не с Богом, а с этим должником. Связь. Либо с материальным миром, либо с Богом. Вот это йога. Йога, а йога. А йога – разрыв связи, йога – восстановление связи. Так же, как брак, развод, брак, йога, развод, а йога. Разрыв. Это мы понимаем. И сначала рекомендуется карма-канда. 90%, может быть, даже больше ведических наставлений с платформы карма-канды. Самое распространенное учение карма-канды. Кришна его объясняет Нанди Махараджи вот накануне этой великой яги Индри. Как раз карма мимамса, вот эту философию ему дает. Бог или полубоги, неважно, высшие силы, дают человеку все необходимое для жизни. Но когда он работает, должен заработать это. С другой стороны, если человек работает, Бог обязан ему дать результат. Обязан. Зачем же поклоняться, если вы заслуженно получаете через свой труд? Почему поклоняетесь кому-то? Это карма-канда. Поклоняйтесь труду. Лозунг такой. Просто работайте. И не смогут вам не дать то, что вы заслужили, поскольку это закон кармы. Таким образом, полубогов или Бога от своей деятельности. Работаю я, иду, если у меня нет зарплаты, я буду бунтовать. Я подниму революцию. Вы обязаны мне заплатить, я работал. Это ваш долг. Вот в таком сознании совершается деятельность. Это начало. Но поскольку там есть рекомендации, часть труда или плодов деятельности жертвовать, проводить через ягью, происходит очищение, йога. Это карма-йога называется. То есть какую-то часть во всех как бы культурах, мусульманской или других, не знаю, есть садака, вот это пожертвования. Мы просим, люди дают охотно, кто верующий, садака. На рынок пойдите, скажите, садака что-то дадут. 5% они, может быть, что-то дают постоянно с урожая или больше, я не знаю. Десятина есть у христиан тоже. То есть это признанная обязанность любого верующего человека давать пожертвования. Это карма-йога называется. Так это людей как бы сближает. Какая-то часть бескорыстно дается. Но с течением времени, когда человек долго занимается кармической деятельностью, он в ней разочаровывается. Почему? Это описано в Бхагавад-гите, что в гуне страсти через много усилий нужно пройти, чтобы получить результат. Но результат жалкий, ничтожный. То есть всю жизнь человек работает. А что он получает? Вот эту пенсию и все, что ли, в конце концов. Всегда в страсти результат будет неудовлетворительный. Если даже это не пенсия, неважно, если даже это какое-то богатство, все равно это ложится бременем на его сознание. Как распределить эти деньги? Это еще большая проблема. Еще серьезная проблема. И когда человек разочаровывается в своей деятельности, как это случилось с царем Соломоном и другими, он построил этот большой храм и увидел, что потомки совершенно не понимают, что произошло, результат этой деятельности. Он сказал, все, суета, сует, все бессмыслица. То есть любой человек, занимающийся кармической деятельностью, придет к такому выводу. В конце концов, все просто суета, сует, все бессмыслица. Это называется отречение. У него развивается отречение от этого, хочет отказаться. Мы видим, что многие люди сегодня мечтают отказаться от труда. Как? каким-то путем заработать большой капитал и все, и ничего потом не делать вообще, отказаться от всего этого. Не связываться ни с какой деятельностью вообще. Это вот фикс-идея сейчас многих-многих-многих людей, которые разочарованы вот в этом как бы мире, где вот есть такая славная работа, где человек любит свой труд, любит свое творчество и ради этого живет. Редкие люди сегодня посвящают себя деятельности, знаете, от всей души, с талантом, со способностями, с счастьем приносят людям и сами очень радостны. В основном люди уставшие ходят, неудовлетворенные, много усилий, мало результата. И как вот заработать что-то побольше и отказаться вообще от этих отношений кармических, денежных. То есть развивается отречение. И когда развивается отречение, вот тогда человек начинает задумываться, а как устроена жизнь, почему так? Собственно говоря, вопрос да, серьезный, почему раньше об этом не думал. Почему устроена жизнь так, чтобы просто поесть, нужно тяжело трудиться? Почему женщины рожают в муках? Почему так устроена природа? И почему так мало счастья человек испытывает в течение жизни и больше страдает? Вот он начинает задумываться. То есть переходит в область гьяны. Как? Через отречение. Он становится как бы, ну, мыслителем начинает. Гьяна — это сочетание отречения и знания, развития знания. А карма означает просто деятельность. Она может быть бездумная. Ради денег — это значит бездумная деятельность. И вот когда человек разочаровывается, он переходит на платформу уже гьяни, начинает развивать вот это вот мышление. Почему? Почему так? И начинает интересоваться, и изучать, спрашивать, слушать, читать. В итоге он становится муни, или на латыни моно, один, монах это за слово. Мыслитель означает, что он мыслит именно так, а не как все, индивидуально. Мы знаем имена мыслителей, у них разные совершенно, могут быть философии. Если философии совпадают все, это не муни, нет, это просто последователи, это уже не мудрецы, не философы, это какие-то последователи. И даже гьяни в итоге через Бхагунам Джанаманаманте, Гьянаванмам Прападенте, Васудева Сарвамати Самахатма Судурлаба, через много рождений и смертей он разочаровывается в мыслительных процессах тоже, потому что при помощи ума он не может найти абсолютную истину, он просто может ее как бы признать ее существование, но не сможет ее объяснить на платформе ума. Что-то есть, говорит. Есть душа. А что такое душа? А ум не знает. Ум ниже. Он догадывается. Он вычисляет это при помощи философского мышления, санхья-йоги, когда он начинает различать все эти элементы, составляющие материальную природу. Как древние греки, они то же самое видели. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Все пять элементов признавали. И представьте, дальше этому трудно было идти. Почему? Разгорелся спор философский на долгие десятилетия сопровождалось. Или даже столетия, я не знаю. Какая же стихия из этих пяти главная? Все, и они запутались. Они не могли понять. Кто-то сказал, конечно же, воздух. Без воздуха вообще жить невозможно. Ну, простите, вся жизнь основана на воде, на стихии воды. То есть, говорят, а как вы, земля? То есть, а как вы, воздух и вода? А без земли что вы будете делать? Земля, самое главное, земля все дает и прочее. Все доказывали, что каждая стихия важнее другой. На это тратили все свое время, гьяни. И даже если вы сосчитаете все эти элементы без препятствий, хотя все муни по-разному это описывают, Удава спрашивает Кришну в 11-й песне Бхагаватам об этом. Что считать правильным? Потому что один философ так объяснит этот материальный мир, другой объяснит его по-другому. Кто-то разделит его на 8 элементов, кто-то на 16 элементов, кто-то на 24, на 25, на 26 и даже больше. Что правильно? И Кришна говорит, все правильно, потому что речь идет об одном и том же. С разной точки зрения просто. Но они спорят всю жизнь, тратя на это время. Это гьяни. И когда они устают от этих вот сухих размышлений, они делают вывод странный. Я знаю теперь, что я ничего не знаю. Берут все эти книги, прочитанные или написанные, бросают в колодец, говорится. Вот до такой степени. Это что-то подобное было с Львом Толстым. Толстой. Он написал «Войну и мир», надеясь, как Гьяни, да, все-таки распознать, там, обнаружить смысл жизни. Суть жизни. Затеял грандиозное произведение, погрузившись в которое, вот в жизнь этих людей, в эти образы, он надеялся, что он найдет вот этот вот ответ на свой вопрос. Как мыслитель. Хорошая идея. Метод неплохой. Но его герой главный, Болконский, не нашел ответа. В конце. Странно, это интересно. Но произведение считается классическим, очень великим по мысли, по содержанию и по форме, и по глубине и прочее, прочее. Но в то же время Толстой отрекся от него, от этой книги. Хотя ее изучают в школах, я не знаю, может быть, до сих пор мы изучали серьезно Толстого. Но он от нее отрекся и сказал, что самое ценное, что я сделал в своей жизни, это букварь для детей. Все. Вот это был его вывод. То есть Гьяни отрекается и говорит от этого знания. И отречение, он прекращает размышлять, останавливает ум на одном предмете. Медитация называется, становится йогом. Кришна говорит, Бхагавате Арджуне. Арджуна, при всех обстоятельствах оставайся йогом. Сосредоточен только на одном. Яваса яятмика бутир экехи курунандана. То есть преследуй только одну цель, и только об одном думай. Что же это одно, которое вмещает в себя все остальное? Думай, говорит, обо мне. Манмана баадман бактом атьяджимам намаскуру. Потому что агам сарвася прабавам, атак сарвам прават. Это я источник всех духовных материальных миров. Обо мне нужно думать, Кришна говорит. То есть медитационная йога – это медитация. Там нет ни деятельности, ни кармы, ни гьяны. Там есть отречение и медитация. Все, два элемента. Значит, карма – это деятельность. Гьяна – это отречение и знание. Медитация – это отречение и медитация без размышлений, сосредоточенность. А что же такое бхакти-йога? Когда йог уже исчерпывает эту медитацию, к чему он приходит, сосредоточившись на абсолютной истине, да, у него просыпается отношение к Богу, любовь к Богу. И смотрите, теперь мы приходим к бхакти-йоге. Что же это такое? Бхакти-йога означает карма, гьяна, медитация – окрашенное в преданное служение. Все. Все вместе взятое. Ничто не отрицается. Это уже бхакти-йога. Если вы служите Кришне, вы работаете. Но это уже не карма. Это бхакти-йога. Это деятельность в сознании Кришны. Или а-карма называется на санскрите. Разрушающая, сжигающая всю карму. Не создает карму, а сжигает всю карму. Это преданное служение. Это бхакти-йога. Поэтому здесь как будто бы противоречиво написано, но мы должны понимать. Фактически все ведические произведения направляют человека к совершенной ступени преданности. Путь кармической деятельности, спекулятивное познание, медитация не приводят человека к совершенству. Но с помощью процесса преданного служения можно действительно приблизиться к Господу. Поэтому все ведические произведения советуют каждому встать на этот путь. Итак, мой дорогой Удава, это цитата. «Ни философские спекуляции, ни медитационная йога, ни покаяние не могут доставить мне такого удовольствия, как практикуемое живыми существами преданное служение». Бхагаватам 11.14.20. Кришна дорог только преданному, и достичь его можно только преданным служением. Если человек низкого происхождения становится преданным, он автоматически освобождается ото всякой скверны. Преданное служение – это единственный путь, идя по которому можно достичь высшей личности. Это единственное совершенство, признаваемое всеми ведическими произведениями. Всеми. Подобно тому, как получение какого-то сокровища делает бедного человека счастливым, так и достижение преданного служения автоматически приводит к тому, что материальная боль преданного тотчас же утихает. То есть материальная жизнь всегда сопряжена с какой-то болью у каждого человека. Извне и изнутри. И считается, что вот эта внутренняя боль, она более, больше всего беспокоит человека. Постоянно беспокоит его днем и ночью. Даже есть такие баджаны, что днем и ночью я не знал покоя никогда в этой жизни. Никогда. Чувства никогда мне не оставляли в покое. Я чувствовал всех родственников, чувствовал погоду, жару и холод. Чувствовал, что есть враги, есть друзья. Чувствовал, что жизнь моя дрожит, как капля росы на лепестке лотоса, готовая сорваться в любую минуту, в любую секунду. Вот так, такие описания дают. Материальная боль тотчас утихает. Продвигаясь в преданном служении, человек обретает любовь к Богу, а продвигаясь в этой любви, человек освобождается от материального рабства. Однако не следует думать, что исчезновение нищеты и освобождение от рабства являются конечными результатами любви к Кришне. Любовь к Кришне живет только в наслаждении взаимностью, которой Кришна отвечает на преданное служение. Во всех ведических произведениях мы находим, что главное назначение преданного служения — это достижение этих любовных взаимоотношений между живыми существами и Верховным Господом. Наше истинное назначение — это преданное служение, а наша конечная цель — любовь к Богу. Все ведические произведения сходятся на том, что Кришна есть окончательное средоточие всего, ибо постижение Кришны дает возможность решить все проблемы жизни. Тут может возникнуть вопрос: неужели такая могущественная практика? Неужели она более могущественна, чем развитие какой-то, скажем, варнашрама-дхармы? Неужели люди более счастливы в сознании Кришны в плохих условиях даже? Неужели жители варнашрама-дхармы менее счастливы, где все идеально устроено, где нет зависти, где все сотрудничает, где брахманическая культура? Да, это так. Дело в том, что поклонение Кришне выводит ум, чувство и разум человека вообще с материальной платформы. Полностью. Никто из материалистов не объяснит, что это такое, не сможет понять, о чем я сейчас говорю. Они будут воспринимать это как некую фантазию, никогда не осуществимую. Но в ведических писаниях говорится, что душа — это и есть реальность. Тело нереально как таковое, но временно. Наоборот все. Наоборот, это как раз вот достигается быстро и легко, если человек с верой и находится на верном пути. Если же он не наделен ни верой и не знает, куда идет, это, кажется, фантазия никогда не осуществимая. Никогда не осуществимая. Вопрос как бы в руководстве, в направлении. И в этом мире трудно сориентироваться. Даже в незнакомом одном каком-то городе можно заблудиться, не так ли? Если нет у нас ориентира, или навигатора, или карты, или какого-то руководства. И люди могут вообще в лесу заблудиться и умереть даже. Смотрите. Как случалось? Случалось, человек умирает, оказывается, совсем недалеко было спасение, просто не знал, у него не было направления. Не видел цели, не осознавал. И с другой стороны, человек заблудился в лесу, в материальном существовании, как лес. Он осознает, насколько это опасно остаться в невежестве в глухом лесу, без руководства. Но он пытается найти выход. Как? В лесу ему ничего не видно. Он ищет возвышенность какую-то. Несомненно, нужна какую-то точку зрения по вертикали выбрать. По горизонтали невозможно сориентироваться. Поднимается наверх, может быть, на дерево, может быть, на холм. И оттуда, вот с этого расстояния, он вдруг издалеке, вдалеке видит какие-то огоньки. И он чувствует, что он уже спасен. Смотрите. Но он же еще в лесу. Но он уже радуется, все, я спасен. Все. Есть руководство, есть ориентир, есть, он видит цель. Итак, если человеку дать ясно цель жизни, почему он спасен, какая фантазия? Если же нет этой цели ясной, то воображение начинает запутывать его. Серьезно. В пустынях, в лесах люди, когда вот начинают блуждать, теряются, вот те, которые гибнут там, у них начинаются галлюцинации. В пустыне вдруг видят воду, им кажется. В лесу они слышат голоса какие-то, идут на них, там ничего нет. Перед тем, как они уже совершенно из сил выбиваются, они вдруг начинают что-то... Воображение работает. Они очень хотят освободиться, и поэтому ум начинает воображать какую-то реальность, как будто бы. Но там нет ничего в уме. И так вот, если мы думаем, что вот это правильно, вот это неправильно, это лишь наше воображение. Нужно точное руководство, абсолютно ясная цель, которую могли бы воспринимать. Называется йога. Не думать, а воспринимать. Это йога. Восприятие, непосредственное восприятие. Протягши вагамам дхармьям называется в Бхагавадгите. Дхарма – это религия. Протягши вагамам – значит непосредственно потрогать, увидеть, понюхать. Значит, воспринимать. Это отличается от того, что люди говорят. Верю в Бога – это слепо. Это слепо. Это еще не настоящая вера. Нет, не научная вера. Религиозная вера называется. Слепая фанатичная вера. И на этом уровне Писание не рекомендует долго оставаться. Такой человек обязательно запутается и разуверится, разочаруется. Вот мы видим с вами в мире, что происходит. Люди то верят, то не верят, то верят, то не верят, то верят. Вот и все. Никакой. Замкнутый цикл. Только вот недавно, да, мое поколение знает, Советский Союз, 80% атеизма всего мира, Советский Союз. Практически все были атеисты. Официально. Воинствующими атеистами. Запрещено было там развивать это религиозные какие-то убеждения. И сегодня что мы видим? Все перевернулось, опять начали верить. При этом кто-то снова разуверился, кто-то снова поверил, и это постоянно происходит. И конца и края этому нет. Почему? Цель не определена, люди не воспринимают ее. Я об этом еще свою бабушку спрашивал. Ты веришь в Бога? Спросил бабушку. Она меня так посмотрела странно, говорит, раньше, говорит, все верили. Я был в шоке вообще, я в школе учился. Как все, говорю? Ну все, в каждом доме были иконы, все крестились, молились, молитвы. А что потом случилось? Как так случилось, что потом все перестали верить? Какие-то, говорит, люди пришли, снимают иконы, говорит, сказали, все это провокация, Бога нет. Ну мы и сняли, раз нет Бога. Это называется слепая вера. Я верю, но не знаю на самом деле, так это или не так. Как на самом деле, я не знаю. Итак, вера должна быть основана на разуме. На разуме. Мы еще приводим пример из технологий. Здесь вот есть недалеко... Копчегай. Большое озеро, ну как море вообще. Тут севернее. Километры 50 километров. Летом туда много людей любят ездить. Там много вот этих домов отдыха. Там вода чистая такая, знаете. Много большой водоем. Зона отдыха. Ну и там также город. Копчегай. И вот иногда не видно, где там он кончается. За горизонтом где-то. Как море. Искусственная там река Или, она заполнила этот вот пространство, водоем. Через этот Копчегай построили мост железнодорожный. Через весь. Кто-то мечтал об этом, сократить путь. Говорит, вот я верю, что можно построить мост через Копчегай, понимаете. Более того, я жил в Владивостоке, и там весь Владивосток стоит на берегу бухты, то есть там Японское море, вот так. И оно такое, знаете, неспокойное. На нем порт трудно построить. Шторма бывает, все остальное, там камни, там какие-то еще вещи. Но там природная есть бухта, называется Золотой Рог. Вот часть вот этого океана, этого моря входит в эту бухту. И вот такой Золотой Рог получается, абсолютно спокойная гавань уже готовая. Там порт располагается, прямо вот город вокруг. Световые площадки, все очень красиво. И город получается вот таким кольцеобразным образом, идет туда, туда, туда. И вот с этой точки города, на эту точку города нужно объехать вот по пробкам, представьте, по трамваям, это вот огромное количество времени. Поэтому тут ходил катер каждые 40 минут, чтобы сократить время, через бухту. Там буквально какие-то полчаса на катере, не больше, по прямой. А так часа 2-3 может занять, сколько угодно времени потерять можно. И вот люди всегда, ну, страдали от того, что вот такие маршруты, и катить только 40 минут, в общем, как-то неудобно было. И мечтали построить мост. Но большинство говорит: да вы что? Такой колосс построить через бухту, Золотой Рог, мост построить? Ну, вы с ума сошли. Ну не, ну такие затраты, да и все остальное, да как это возможно? Такой риск вообще. Но обратились к специалистам. Те применили разум и знания, знания технологии, знания сопротивления материалов. Все это, оказывается, наука есть. И оказалось возможным, видите? Это возможно, оказывается. Если мы знаем, как это сделать. Кто сказал, что невозможно осознать Бога? Они не знают, как это сделать просто. Они просто не знают метода. Они говорят: а я пробовал. Раньше был такой журнал, «Наука и религия» назывался. Ну, который громил религию, вот, советский журнал был. «Наука и религия» назывался. Вот есть наука, а есть религия. Они верят во что-то, а мы ученые. И там всякие анекдоты про религию, и там всякие атеистические статьи писали, в общем, убеждали, что Бога никакого нет, и регулярно журнал выходил. И там собирали вот опыт людей, которые раньше верили, а потом разуверились. И один человек там написал туда письмо, тоже в этот журнал его опубликовали, его прочитал. Говорит: я читал Евангелие, и там написано: поверь, вам воздастся. Если вы с верой скажете горе: иди сюда, она подойдет. Я подумал: боже мой, вера — это такая сила. Дай-ка я проверю. Я попробую. Я залез на печку, говорит, и стал говорить себе: я верю, что сейчас я не упаду с печки. Я сейчас пойду и не упаду с печки. Я верю, верю, верю. Пошагнул и бабах об пол. Все, Бога нет никак. Все. Я проверил, но только что я проверил. Вот вам пишу письмо, видите, я проверил. Гагарин слетал на орбиту. И когда спустился, знаете, какие вопросы задавали? Ты там Бога не видел? Никакого Бога. О, значит, Бога нет. Я думал, что это шутка. Но когда я еще ходил на работу молодым, у нас там была одна пожилая повариха. Я говорю: в Бога верите? Говорит: ты раньше верила. А что случилось? Ну вот Гагарин же прилетел, сказал, что там Бога нет. Ну и все, но уже доказал это. Нам в школе показывали такие фильмы: в космос летаем, Бога нет. Шахты рубим вглубь земли, глубоко. Ада нет. Врут все. Священное Писание ваше. Мы пробурили там уже всю землю, мы космос уже освоили, Бога нигде нет, все. Вот. Представьте, мы сейчас смеемся, кажется, ну да, ну это тьма. Это такое мышление у людей, ну такая тьма. Но мы должны знать, что мы еще во тьме находимся сами в значительной степени сейчас. Метод означает, мы должны уж сейчас видеть Бога с вами. Не потом слепо верить в это, а прямо сейчас. Если метод правильный. Уже какое-то восприятие должно быть. Называется нама-абас. Нама-абас. Почти что Бог. Почти что имя Бога. Нама-апаратха. Мы не видим Бога. Нама-абас. Уже что-то видим. Так же, как сравнивается с рассветом. Солнце еще не встало, но мы уже видим, свет есть. Все. Значит, я уже уверен, солнце существует. Это написано. Сейчас я вижу подтверждение. Свет, свет, свет. Видите? Он больше, еще больше. Но на уровне нам аппарат я ничего не вижу. Воображение. А я не стал лютом от якоря. Я повторил там 25 кругов. Уже целую неделю повторяю, понимаете? Не стал ли я утром от якоря? Подключается воображение. Очень могущественное воображение. Можно поверить, что сам Богом стал вообще. Знаете, немало таких людей встречал. На программу однажды в Ленинграде. Как мы читаем Бхагавад-гиту, поем Харе Кришна, ты сидел так на всех смотрела. На нее так как-то не действовало, знаете. Обычно люди попадали первый раз, они были в шоке вообще, не так. А это так, не боялась ничего. Оказалось, что она общается напрямую с Иисусом Христом. Она потом взяла речь, ее было вообще трудно остановить. Мы уже нервничали, думаем, что с ней делать вообще, как ее тут выпроводить. Эту женщину что-то она придумала. Я говорю, а почему вы решили, что это именно Иисус Христос, этот голос? Что он так представился. Я говорю, а если я так представлюсь, вы поверите? Мало ли кто так представился. Что вы с ним говорите? Ну, вчера вот я ему сказала. Нет, он мне сказал. Пойдем попьем чаю с печеньем. Ну, мы пошли пить чай с печеньем. Я говорю, а воображение ума? Люди верят в это некоторые. Иногда их называют сумасшедшими даже. Но факт, что ум может создать такую иллюзию, сильную иллюзию. Кто-то может внушить себе, что он стал Наполеоном. Это называется сумасшедший дом, палата какая-то. Там люди там мнят что-то о себе, это признается психической болезнью. Это воображение. Зафиксирован ум на себе, на каком-то образе отождествляется, и реально человек начинает чувствовать себя Наполеоном, у него даже походка меняется, правда, правда. Эта роль как бы она осуществляется фактически. Мнимо. Это сила ума. Но намабас – это другое. Вы начинаете видеть, не воображать. Это сильно отличается от того, что человек воображает. То, что он воображает, его нисколько не удивляет, не создает расы отношений. Воображение не создает расы. Наоборот, разрывается раса. Я Наполеон, и все, и у него проблемы с окружающим миром. Где раса? Где отношения? Я великий, и все, начинаются проблемы. Видите? Расы нет. И когда это вы скажете, наоборот, все расстроятся. Где раса? Что бы я себе не думал в воображении, нет расы, нет счастья, нет отношений на этой почве. Но когда мы на самом деле видим, появляется раса, счастье. Это то же самое, как мы видим. Вот рассвет, как это удивительно наблюдать, как солнце восходит. Привлекательно очень. Чувства оживают, знаете, у вас прана появляется, у вас эмоции и прочее, все, вы оживаете, да, вот солнце поднимается. Раса – это не воображение. Здесь речь о расе с Господом. Не просто о вере, а о расе, то, что Господь Читания принес. Высочайший вкус любви и счастья. А для того, чтобы полюбить Бога, Прабхупада говорит, нужно первое выполнить условие. Нужно его. Это лишь начало. Много ступеней еще есть наверху, начиная с веры. До конца, до прямо. Там, где уже есть как бы безграничная любовь, которая поглощает весь разум, на духовный уровень переносит с материального. Здесь человек уже не воспринимает страданий, радости, горести, потери, приобретения. Это его абсолютно уже не касается. Это вершина сознания Кришны. Хорошо. Мы прочитали немного изучения Шри Чайтаньи. Если есть вопросы, несколько, пожалуйста. Да. В этом примере. Существует? Рёвка. Змея существует реально? Реально. А в чём? Это для ума. И происходит на уровне ума именно.
Можно еще небольшой вопрос по вчерашнему дне? Святое имя — это Васту Шакти, то есть оно не зависит, ну как да, то есть оно не зависит от условия, оно независимое. И в то же время вы сказали, что важно, кто нам его дал. Если человек без вкуса к святому имени дал или без реализации, получается, у святого имени нету как бы эффекта такого, ну, шакти это в каком тогда, ну, я...
Есть люди, которые могут показать им, например, пожар. Кто-то же знает, такой огонь. И вот так он зажигает, я понимаю. Но это еще не полное представление об огне. Если подойдете ближе, почувствуете тепло. А он еще согревает, видите, можно что-то там готовить на огне. Но если вы попытаетесь войти в огонь, вы уже поймете до конца, что это за стихия. Значит, от кого получаете это знание? От того, кто издалека показывает, или ближе, или непосредственно дает вам опыт огня. Объясняет, как его применить в жизни. Видите, есть разница в этом. Также и мантру, от кого мы получаем. Принцип такой, что духовное знание или мантра, вы можете ее передать любому человеку, если вы преданный, да, вы можете это сделать. Но в полном смысле только тому, кого вы любите. Это в полном смысле. Как полюбить, скажем, как гуру должен полюбить ученика? Как это? Через служение. Ученик служит духу. Естественно, у гуру пробуждается это бхакти по отношению к нему. Милосердие, сострадание. Он начинает чувствовать это. И знание передается, и все. Поэтому тадвитхи пранипатина парипрашняна сева падикшанти тягенам генитату даршина. Метод получения знаний. Иди гуру, почтение, смирение, вопрошение. Три фактора. Все, знание у тебя раскроется от него. Как это другой огонь? Непосредственно. Шастра объясняет. Если вы не любите человека, вы ничего ценного не нет, можно полюбить любого человека. Вена, смотрите. Люди даже не знают друг друга толком. Тролик на аэропорт. Нам пришла видеокассета. Союз. От храм, преданный в Найроби. Это Африка. Это было очень... расизм страшный. Там не на жизнь, на смерть враждовали. Вражда была. Не на жизнь, а на смерть буквально. И правительство гектар земли. По-моему, там был Нельсон Мандела, участвовал там тоже. За $1 продал им. Это вот символично. Храм. Там этот ролик показывал, как преданный строит храм этот современный, как они его делали, там расписывали, там все это, все руками преданный сделал. Мы смотрели, просто глазами видели, что храмы появляются, Хари Кришна, Боже мой. В Советском Союзе мечтать о таком не могли. Тут Хари Кришна, там, знаете, алтарь, и там все танцуют, так удивительно все. И открытие храма. Подробно туда, как раз правительство пригласили. И вот тогда был Бхакти Тиртха Махарадж, он черный, а белый был Бхагаван Дас Госвами еще в Исконе. Это была личность очень харизматичная, это трудно передать. Впечатление очень могущественное. И вот черный и белый, гуру, саньяси, сидят рядом на асанах и дают инициации. Причем к белому. А к черному белые ученики. И делают дандаваты. И смотрит на это все. А черный поклоняется. И наоборот. Пропитана Россия, а тут потом вместе киртан, вместе танцуют. Никакой агрессии. Вообще. Едят вместе. Да как это резать? Это застрелят, зарежут. Коснешься только, попробуй там. Вот так они сказали, что теперь вы обязаны здесь проводить праздники и прочее. В Африке. Вы не видите? Вы что-то другое? Это йога. И об этом. Это не воображение. А на материальной платформе очень важно, кто черный, кто белый, кто серый. Кто в крапе. Толстый. Его засмеет вся школа. Пришла из школы в Гурукулу. Вот такая большая была. Ты в три погибнешь, что ее там заклевали в школе за этот рост. Никто не преподает детям науку настоящую. Математику, а отношения какие? Все имеют по компьютерам, машинами, а отношения какие? И никто не может научить. Вроде бы все говорят, как надо, никто не делает. Это ответ и пронипательно, если ты хочешь, знаете, иди к духовному. О, магия, наша лагая, чакшурун, медитамина. Это смачи гуровин. В тьме невежества. Гуру дал мне факел знания, медитамина. Дал мне способность. И что же? И я выражаю почтение такому духовному учителю. Естественно, я выражаю почтение этому духовному я не вижу, он говорит, вот на очки, смотри, видишь? Сейчас вижу, Гуру Махарадж, вот пока в очки держите, все так ясно, видно вообще. Потом выходит с очками, я опять ничего не вижу.
Есть? Если детям сейчас в школу, ты сейчас смысл?
Какую школу вы даете?
Что вы сегодня сказали, внимание?
Нет. Это может быть очень индивидуальное восприятие. Вести оскорбительная платформа. Не идет дальше. Большое. И начало усилия. Всякий раз, когда вы усилите, совершаете, это уже вас. Да, безупречно. Это делали внимательно. Вы целый день будете чувствовать. Если стресс, которым помогало это делать внимательно, может, то вы просто будете летать над землей. Всякий раз это происходит. А как это происходит? Я летаю над землей, достаточно, я уже совершенен. Но мы учим. Дальше это нам Абхаз, еще дальше, пока не... Говорится, о, это... Считайте, что гуру вас уже выдернул из моей... Если вы достигли уровня ручи, вкуса. Вы уже можете более самостоятельно двигаться. За уровень. Сильная привязанность в мире. Это сгущается. Тение, рага — это как вот музыка. Какое-то вас охватывает. Ступень любви к Богу, отношения свыше. Лично. Вера — это только начало. знаете ли об этом? Затем вторая ступень. Верующих людей сегодня общается садху. Так и остаются на том уровне неуверенным. Ну, куда ведет дальше? Баджана Кри уже практика, кто практикует. У всех скрытые мастера. Пропадал нам все.
У меня по лекции
есть. Это объединяет. Я не учился.